«Свобода». Вы слушаете «Время и мир. Кавказский час». Аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. В первой части программы ситуация с правами человека в Ингушетии. Глава представительства правозащитного центра «Мемориал» в Назране Тимур Акиев. Подготовка к Сочинской Олимпиаде 2014 года Денис Паланов. Годовщина войны между Грузией и Россией, грузинский публицист Юрий Вачнадзе. Во второй части программы идеализм и прагматизм внешней политики США. Круглый стол по итогам визита вице-президента Америки Джо Байдена в Грузию. Агония кавказских маджахедов. Ведет программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Аркадьева. Нынешним летом стало ясно, что власти не в состоянии снизить уровень насилия в Ингушетии. Количество жертв и нападений неуклонно растет, несмотря на масштабную силовую операцию, которая вот уже полтора месяца идет на территории республики, рассказывает глава Назарановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
Ситуация не улучшается, и если не становится хуже, руководитель, исполняющий обязанности президента Ильичанов, заявил, комментировал, что криминогенная тяжелая ситуация в республике, и на расширенном совещании коллегии Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по республике Ингушетии тоже было заявлено о том, что криминогенная ситуация в республике в соответствии там, с отчетным периодом за прошлый год ухудшилась в процентном соотношении почти там в два раза. Ну и наши данные статистические тоже свидетельствуют о том, что ситуация в республике ухудшается, и только за прошлый месяц зафиксировано нами 42 случая убийства на территории Ингушетии. Из этого количества 12 человек – это мирные люди. 16 человек – это сотрудники силовых структур, и 14 человек – это так называемые члены незаконных вооруженных формирований. Но, опять-таки, я должен подчеркнуть, что все эти цифры условны, потому что тех, кого мы считаем мирными, сотрудники правоохранительных органов записывают иногда в боевики, и поэтому наши цифры могут разниться. В качестве подтверждения вот своих слов о том, что тех, кого мы считаем мирными, записываются боевиками, я приведу один только пример. В прошлый раз я говорил о похищении жителя Ингушетии Аубакова Батыра. Он был похищен 10 июля из своего дома сотрудниками неустановленных силовых структур, которые заявили родственникам, что Батыр будет доставлен в РОВД Назарановского района. Но, как оказалось, туда он не был доставлен, и вообще его следы потерялись. Родственники обращались во все силовые структуры, написали заявление в прокуратуру и в нашу организацию, но никто им не смог помочь. А 22 июля депутат Госдумы, руководитель спецоперации со стороны сотрудников чеченских силовых структур, которые приходят 16 мая в республике Ингушетия, Адам Делимханов, заявил о том, что под ингушским селением Ачты в результате боестолкновения был убит боевик. Как впоследствии оказалось, этим боевиком был назван вот тот самый Батыр Аубаков. Причем, по тем данным, которыми располагаем мы, Батыр, перед тем, как его убили, был подвергнут пыткам. На теле имеются следы ожогов, порезы, ножевые раны. Левая рука практически наполовину отрезана. Все это зафиксировано, задокументировано. Но, тем не менее, официальные лица продолжают заявлять, что этот человек был убит в ходе боестолкновения. Идет просто сокрытие фактов очевидных. И очевидно, этого человека, который, у нас нет никаких сомнений, был похищен из своего дома, просто подбросили этот труп и выдали его за боевика. Вот таким образом, очевидно, идет борьба с вооруженным полем на территории Ингушетии в последнее время. Не знаю, как объяснить, почему вот такой вал насилия пришелся именно на тот период, когда было совершено покушение на президента Евкурова, но именно с этого момента мы можем говорить о том, что количество преступлений, совершенных в том числе и сотрудниками силовых структур на территории Ингушетии, увеличилось.
А в связи с участием сотрудников чеченской милиции в силовой операции на территории Ингушетии наблюдается какой-то рост такого рода случаев?
На сегодняшний день мы не можем говорить о каких-либо других случаях, кроме случая с Аубаковым, потому что к нам не обращались родственники, если говорить о случае в селении Плиево, который имел место в конце июля, когда на окраине села взорвалась машина, и, как впоследствии выяснилось, в ней находились два жителя Плиева и жителя Малгобека. Их тоже выдали за боевиков, которые якобы там перевозили взрывное устройство, и в результате самоподрыва были уничтожены. К сожалению, родственники этих людей к нам не обращались и на контакт не выходили. Поэтому нам трудно сказать, действительно ли этот факт имел место быть, самоподрыв, или там произошло нечто другое.
Еженедельный отчет о нарушениях прав человека в Чечне и Ингушетии для программы «Время и мир. Кавказский час» готовится сотрудниками правозащитного центра «Мемориал». В этот раз вы слушали руководителя Назрановского отделения Тимура Акиева. Так называемый черкесский вопрос становится серьезным препятствием на пути реализации амбициозных планов российских властей по проведению Олимпиады 2014 года в Сочи. О предыстории проблемы и ее перспективах рассказывает Демис Паландов.
Сочинская Олимпиада 2014 года продолжает оставаться одной из важнейших тем российского медиапространства. В ближайшие 5 лет спортивные журналисты будут гадать о шансах российской сборной на победу, а экономические эксперты продолжат оценивать эффективность работы чиновников по освоению бюджетных средств. Куда менее предсказуем политический аспект будущей Олимпиады. После первой эйфории от победы в конкурсе за проведение престижнейшего спортивного состязания пришло понимание, что есть и серьезные проблемы, которые неминуемо всплывут на поверхность в ближайшее время. В 2014 году исполнится ровно 150 лет после окончания Кавказской войны. В 1864 году русскими войсками был проведен торжественный молебен в честь окончания войны в древнем урочище Убыхов, Гбааде, известном сегодня как Красная Поляна. Естественно, что у адыгов, потомков коренных жителей этих мест, будущая Олимпиада вызывает много вопросов и нареканий. Так называемый черкесский вопрос в преддверии игр становится одним из самых острых. Ситуацию комментирует политолог, президент Института Восточного партнерства Авром Шмулевич.
Лучшие вещи для пробуждения радикального черкесского национального сознания российские власти сделать не могли. Не только сам вопрос проведения Олимпиады, но и так, как это обставлено, то, что принадлежность этих земель черкесам, черкесское население, которое до сих пор там живет, полностью игнорируется, то, что все это делается именно в Красной Поляне, которая является культовым местом для адыгов и с точки зрения истории, и с точки зрения национального сознания, это буквально сколыхнуло черкесов и в Российской Федерации, и главное в диаспоре. Кроме того, поскольку Сочи с точки зрения стратегически является крайне уязвимым местом, то, естественно, различные силы, которые сейчас хотят оказать давление, силовое давление, политическое, дипломатическое давление на Россию, они также начинают концентрироваться вокруг этого вопроса. И сейчас таких сил явно уже 2. Это первое, это Южная Корея. Как это ни странно, поскольку Южная Корея надеется перехватить все еще место проведения Олимпиады в России, корейская делегация приезжала и в саму Красную Поляну, они сейчас очень интенсивно налаживают контакты с черкесскими организациями, скрыто и открыто. Второе, это исламисты. Они уже заявляли о том, что собираются проводить теракты в связи с Олимпиадой, это, повторяю, внешние силы. Но черкесское движение пока с ними не очень связано. Черкесы кристаллизуются вокруг Олимпиады, исходя из этих своих соображений. Но, безусловно, чем ближе будет 2014 год, тем больше будут накаляться страсти. И Россия с необдуманной пропагандистской политикой вокруг этого места создала себе в будущем большие проблемы. Вообще посмотрим, чем они закончатся.
Это был политолог Авром Шмулевич. В настоящий момент в черкесской среде существуют разные точки зрения на будущую Олимпиаду. Одним из способов примирения рядом общественных организаций предлагается проведение черкесской Олимпиады в 2014 году, которая бы приняла эстафету у Лондона и передала бы олимпийский огонь в Сочи. На прошлой неделе состоялась итоговая презентация этих черкесских игр в Москве. Многие российские аналитики уже отметили гробовое молчание со стороны власти по этому вопросу. Впрочем, пока власть молчит, представители ряда российских и зарубежных адыгских организаций весьма скептически отнеслись к черкесским играм. Например, видный общественный деятель Адыгеи, член республиканской общественной организации Адыгехаса Аскер Сохт, считает проект малоосуществимым.
Я против какого-то политического насилия, каких-то массовых акций протеста, и проводить или не проводить Олимпиаду. Это дело государства. Речь идет о гражданской позиции. И она состоит в том, что мы, черкесы, на мой взгляд, должны с нравственной точки зрения оценивать эти события и осуждать само проведение этого мероприятия до решение Российской Федерации по существу вопроса, тем более, что парламент Республики Адыгея, парламент Кабардино-Балкарии в 1996 году обращались в Государственную Думу принять соответствующее постановление об осуждении геноцида, но Государственная Дума этот вопрос не рассмотрела. Я считаю, что мы должны лишь зафиксировать нашу позицию, которая опирается на принципы гуманизма и нравственности. И потому саму эту Черкесскую Олимпиаду я считаю попыткой увести от этой проблематики. По тем комментариям, которые идут вокруг презентации этого проекта, можно сказать, что по существу, по-моему, проблема не решена, потому что самый важный аспект, это финансовый аспект организации этих игр, он не решен. Более того, не до конца понятна сама идеология Черкесской Олимпиады. Дело в том, что Олимпиада – это не узкоэтническое явление, а это спортивный праздник, который объединяет народы мира. Каким образом можно этому явлению придать узкоэтнические рамки, мне непонятно совершенно.
Это был Аскер Сохт из Майкопа. Надо признать, что его мнение разделяет множество простых адыгов, для которых тема будущей Сочинской Олимпиады и тема геноцида черкесского народа неразрывно связаны. Сами по себе национальные игры не вызывают какого-либо протеста. Адыгов не устраивает своеобразная легитимизация Сочинской Олимпиады этими черкесскими играми, комментирует президент Всемирного адыгского братства Замир Шухов.
Идея не новая. Вертелась в кругах черкесской общественности уже много лет. Инициаторы этой идеи, которые делали презентацию, они как бы сформировали определенную мысль. Честно говоря, мне кажется, на данный момент идея немножко еще не проработана и не продумана до конца. Очень много нужно вложить, чтобы этот проект действительно стал идеальным и нормальным. И помимо этого нужен большой круг специалистов, которые будут работать в этом направлении, а именно разрабатывать действительно правильные игры. Мне кажется, слово «Олимпиада» немного не подходит данному виду мероприятия, потому что «Олимпиада» подразумевает собой интернациональные или многонациональные игры. Если говорить о мононациональных, как бы черкесских играх, то, скорее всего, это будет что-то в виде спартакиады. Инициаторы обозначили, что этот проект есть в задумках и так далее, но ничего конкретного пока не делается, кроме презентации. Я думаю, если все-таки будет иметь место конкретный проект черкесских спортивных игр с привлечением людей из диаспоры и так далее, то, конечно, мы будем принимать участие, но важен момент, под каким соусом это все будет выдаваться. То есть связки с Олимпиадой 2014 года и так далее, передачи эстафеты от Лондонской Олимпиады, мне кажется, здесь это немножко неуместно. То есть делать спортивные игры можно, нужно, это важное событие, имеет объединяющий фактор, но увязка с Сочинской Олимпиадой здесь немножко неуместна. Воинственных заключений, воинственных высказываний никто не делал по поводу Олимпиады 2014 года. Но позиция черкесской общественности по этому вопросу была ясно выражена, что при проведении игр, при проведении строительных работ должны быть сделаны серьезные археологические исследования местности, чтобы Сочинская Олимпиада 2014 года, встречи гостей, другие мероприятия, открытия, закрытия Олимпиады, все это должно было проходить, вернее, наше пожелание, чтобы это проходило именно представлением наших народов, живущих там, как коренных народов.
Это был президент Всемирного адыгского братства Замир Шухов. Тема геноцида черкесского народа в преддверии Олимпиады – это, безусловно, один из острейших вопросов. Однако практически все аналитики сходятся во мнении, что Россия геноцид никогда не признает. Поэтому бескомпромиссная позиция, очевидно, может завести в тупик. Вместе с тем, проект черкесских игр, пусть и легитимизирующий Сочинскую Олимпиаду, все же является не только спортивным, но и политическим. И согласившись на него, Россия примет на себя весьма существенные обязательства. Авром Шмулевич считает, что в идее национальных игр есть очень большой положительный для черкесов потенциал. Проблема лишь в том, что власти в России пока никак не обозначили своего интереса к черкесскому вопросу. И эта проблема не только черкесов, но и России.
Вопрос Черкесской Олимпиады, вопрос противодействия Черкесской Олимпиады, вопрос, как ее использовали для черкесского национализма, он становится точкой, вокруг которой сейчас кристаллизуется черкесское национальное движение. Нужен какой-то символ их национальной гордости, символ единства. Это народы, которые потерял свою территорию, которые разбросаны на всех континентах, разделен на 4 субъекта самой Российской Федерации, что-то, что объединяло их. Этот проект, он списан просто с еврейской макабиады. То есть еврейские олимпийские игры, которые проводили еще задолго до образования Израиля, куда съезжались спортсмены и евреи со всех стран. Такие вот спортивные игры, по которым собираются представители данной национальности, это очень красивый, очень мощный, очень, так сказать, удачный инструмент национальной консолидации. Сама Олимпиада, если она, конечно, будет проведена, в чем я, в общем, не уверен, потому что пока российские власти и центральные, значит, московские власти не понимают, видимо, еще о чем идет речь, насколько это проект, который может, если его не взять под контроль, а вряд ли Москва возьмет под контроль, будет служить объединяющим фактором для разбросанных различных государств, различных субъектов Российской Федерации черкесов. Но у таких проектов есть логика. Проект запущен. Даже если черкесские организации пойдут на попятную, или даже если российские власти будут принимать какие-то меры для того, чтобы запретить проведение этих игр, они уже все равно будут проведены. Лучшее, что мог бы сделать Кремль сейчас, это взять проект под контроль. Но для этого он действительно должен в корне изменить всю свою политику вокруг Олимпиады Сочи. Олимпиада 2012 года, она будет преддверием Олимпиады 2014 года. И в первую очередь она должна привлечь международное общественное мнение к существованию этой самой черкесской проблемы. Это как бы пропагандистское, что бы авторы, организаторы не говорили, что бы они, главное, не думали, это будет пропагандистским приготовлением к Олимпиаде 2014 года. Журналисты, различные политические и общественные силы зарубежных стран и внутри России, которые сейчас еще, может быть, не очень представляют из себя, что такое черкесский вопрос, как минимум получат возможность ознакомиться. Начав сейчас решать этот черкесский вопрос, Россия просто рискует не справиться с ним, выпустить его из-под контроля, поэтому Кремль инстинктивно боится углубляться в черкесскую проблему, но не углубляться в нее также невозможно. И черкесская Олимпиада 2012 года, и большая Олимпиада в Сочи 2014 года, да они в любом случае послужат рычагом, с помощью которого будет изменен сложившийся политический и этнический порядок на Кавказе. Будет ли это в интересах России, или будет это в интересах каких-то других стран, и смогут ли черкесы консолидироваться к этому времени настолько, чтобы начать уже играть в своих интересах, а не быть игрушкой в руках каких-то чуждых политических сил, это мы увидим в ближайшее время.
Это был политолог, президент Института Восточного партнерства Авром Шмулевич. Разрозненность среди черкесов – это не только результат раздельного проживания адыгских субэтносов в регионах России и столь же разрозненной многомиллионной диаспоры за рубежом. Все историки и военноначальники еще в Средневековье отмечали отсутствие единства среди черкесов. Эта же особенность ярко проявилась в ходе Кавказской войны, ставшей для адыгов колоссальной трагедией. Вопрос черкесской олимпиады не является таким уж важным. Главное, может ли адыгский народ консолидироваться и составить проект своего выживания как единой нации.
Денис Паландов. Олимпиада в Сочи в 2014 году и черкесский вопрос. Время и мир. Кавказский час. Аналитический журнал Русской службы радио «Свобода». Стала ли пятидневная война между Грузией и Россией фактором внутренней рефлексии грузинского общества, создавшим дополнительные барьеры между властью и людьми? Или, напротив, те события не вызвали раскола? О настроениях Грузии рассказывает грузинский публицист Юрий Вачнадзе.
Несмотря на то, что в обществе продолжает зреть протест против действий властей внутри страны, все это лишь отражается в какой-то мере на отношении народа, населения к событиям прошедшей августовской войны. Дело в том, что вот российские политологи очень часто путают причину со следствием. Антикремлевски настроенные политологи говорят о том, что Россия начала войну. Те, кто поддерживает нынешние российские власти, утверждают, что войну начала Грузия. Вот в этом вопросе, как в капле воды, отражаются все противоречия. Можно подходить к этому вопросу с разных сторон. Если подходить формально, то действительно военные действия начала Грузия. И здесь не надо ломиться в открытую дверь. Свидетелем этого было же население Грузии, наблюдая по телевидению, как все это происходило, как разворачивались события и так далее, и так далее. Но суть не в этом. Чем было вызвано подобное действие Саакашвили? Ведь, если говорить открытую, его буквально вынудили российские власти, российская сторона, какой ты, словом, этот конгломерат, они вынудили его к этому. Дело в том, что ситуация перед началом августовской войны, в принципе, напоминала, вы помните, знаменитую формулу Троцкого «ни мира, ни войны». Ведь Саакашвили не подписывал договора о неприменении в будущем военной силы для разрешения конфликтов. Но он не подписывал это по совершенно четким соображениям. Грузия была согласна, и Саакашвили был согласен подписать такое мирное соглашение, но лишь в общем контексте, который предусматривал бы и возвращение беженцев, и определение политического статуса бывших автономий. Ну и там масса вопросов, потому что практически сепаратисты говорили: мы независимы, и вот подпишите нам соглашение о том, что вы на нас нападать не будете. Естественно, на это не пошел бы ни один лидер Грузии. В данном случае я, можно сказать, не очень хороший защитник интересов Саакашвили, но объективность прежде всего. И надо сказать, что этим очень ловко воспользовались и южноосетинские правители, в частности Кукойты, при явной поддержке, конечно же, России, и быстренько начали провокации для того, чтобы загнать Грузию и ее президента в тупик, что, собственно говоря, и случилось. И поэтому, когда ставится вопрос о том, кто начал войну первым и каково отношение грузинского населения, населения Грузии, точнее, к тому, что произошло, здесь можно абсолютно четко артикулировать, что да, формально начала грузинская сторона, но это было, ну как вам сказать, это было, выражаясь, если вспомнить терминологию, которая часто используется в ООН, не принуждение к миру, а принуждение к войне. И в этом смысле вся ответственность, конечно же, ложится целиком на российскую сторону и, конечно же, на режим Кукойты. И вот в этом смысле, конечно, отношение к событиям августовской войны в Грузии, в общем, в массе, я говорю, статистически, конечно же, выражается в резком осуждении России и ее, так сказать, сателлитов. В данном случае можно считать, что уже сателлитов Кукойты и Багамша.
Грузинский публицист Юрий Вачнадзе о единстве власти и общества в Грузии в оценках пятидневной войны. Говорит Радио Свобода, в эфире «Время и мир. Кавказский час». Аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Аркадьева. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн: я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным: боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Южная Осетия в полночь 5 августа закрывает границу с Грузией. Российские военные, находящиеся в Южной Осетии, приведены в повышенную боевую готовность в связи с обострением ситуации в регионе. В Московском окружном военном суде начинается повторный процесс по делу об убийстве Анны Политковской. На среду назначены предварительные слушания. В столице Башкирии, Уфе, по обвинению в экстремистской деятельности задержаны несколько журналистов и блогеров. Патриарх Московский всея Руси Кирилл, заканчивая 10-дневную поездку по Украине, прибыл в Почаевскую лавру, один из крупнейших монастырей страны. Россия из-за засухи может в этом году недополучить 11 миллионов тонн зерна, сообщила министр сельского хозяйства Елена Скрынник. Лидеры ведущих держав Запада, США, Великобритании, Германии, Франции, не будут поздравлять президента Махмуда Ахмадинежада с вступлением в должность. Церемония пройдет в среду. Бывший президент США Билл Клинтон встретился в Пхеньяне с лидером Северной Кореи Ким Чен Иром. Клинтон прибыл в Северную Корею с частным визитом, цель которого – переговоры об освобождении двух американских журналисток, осужденных на 12 лет заключения. В Австралии задержаны 4 человека, которые, как утверждается, планировали крупный теракт. В Китае официальные средства массовой информации заявили, что по обвинению в организации беспорядков в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе и участии в них в прошлом месяце были арестованы 83 человека. Ведущее палестинское движение «Фатх» проводит первый за 20 лет съезд. В провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана повстанцы убили во вторник 4 полицейских. Районный суд Екатеринбурга во вторник повторно арестовал правозащитника Алексея Соколова. Московское отделение Роспотребнадзора временно запретило поездки детей в Великобритании из-за вспышки гриппа H1N1.
Свобода. В эфире «Время и мир. Кавказский час». Аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Аркадьева. Визит вице-президента США Джо Байдена в Украину и Грузию продолжает оставаться темой политических дискуссий в России и странах Южного Кавказа. Об идеологическом значении поездок Байдена речь шла в очередном выпуске программы «Кавказский перекресток», которая готовится азербайджанской, грузинской, армянской и русской службами «Радио Свобода». В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Ника Четадзе, директор Центра международных исследований, из Еревана Геворг Тер-Габриелян, глава фонда «Евразия партнерства», из Баку Зардушт Ализаде, политолог, и из Москвы Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ. Сегодня мы обсуждаем визит вице-президента США Джо Байдена в Грузию. И, в общем, можно сказать, что этот вуайяж второго по значению американского руководителя сопровождался беспрецедентным количеством скандалов. Первый скандал – это интервью Михаила Саакашвили газеты «Вашингтон Пост», в котором он заявил о том, что ведутся на раннем этапе какие-то переговоры о поставках оружия и что он намерен обсудить эту проблему с Байденом в Тбилиси. И, в общем, это заявление вызвало недовольство как американской администрации, поскольку Байден не планировал обсуждать этот вопрос, так и Москвы, которая чуть ранее заявила о недопустимости поставок любого оружия Грузии из любой страны. Мы поговорим об остальных скандалах, но, может быть, стоит начать с газеты «Коммерсант», которая опубликовала, опять-таки, в преддверии визита Байдена статью, в которой предлагалась, в общем, уже традиционная для России концепция, взгляд на взаимоотношения Америки и Грузии. Автор статьи писал, что Байден едет снимать фактически Саакашвили, он планирует уговорить грузинского лидера не цепляться за власть и подать в отставку. Вот в рамках этого предположения как бы мы можем судить о том, как видится из России взаимоотношения Вашингтона и Тбилиси, Вашингтонский обком и его ставленники. Я адресую свой вопрос в Тбилиси Ника Четадзе. Вот скажите, для такого взгляда все-таки есть какие-то основания? Действительно ли, может быть, так строились отношения между прежней администрацией, а ныне их планируют менять, или все-таки это абсолютно лишено всяких оснований и почвы?
По моему субъективному мнению, конечно же, здесь о заинтересованности Белого дома в смене власти в Грузии не может быть и речи. Соответственно, Соединенные Штаты Америки имеют свои геополитические, геоэкономические, геостратегические интересы в Грузии, в Южном Кавказе, на всем постсоветском пространстве. И на данном этапе Соединенные Штаты заинтересованы в стабильности Грузии и заинтересованы в том, чтобы все на территории Грузии развивалось в рамках конституционного порядка, соответственно, которого вы знаете, что будущие президентские выборы в Грузии состоятся в 2013 году. И те заявления Байдена после визита в Тбилиси, встреча с Саакашвили, встречи с представителями власти, как законодательной, так и исполнительной, именно показывают тот факт, что США не заинтересованы в смене власти в Грузии.
В преддверии визита один из помощников Байдена сказал, что Америка заинтересована в том, чтобы Саакашвили действительно доработал до конца
своего срока. Владимир Жарихин, ваш грузинский коллега, сказал о геополитических интересах Америки. Джо Байден и во время своего пребывания в Украине, и во время визита в Тбилиси, в общем, несколько иначе обрисовывал ситуацию. Он говорил не о геополитических интересах Америки, а об интересах Америки в распространении демократии. Да, вы, наверное, скажете, что это, так сказать, старая песня, и что, в общем, это чистая декларация.
Андрей, вы не ошибаетесь, я так и скажу. По поводу мнения России, выраженного международным отделом газеты «Коммерсант», надо сказать, что Саакашвили не первый политический лидер, которого этот отдел данной газеты снимает, но после этого почему-то они остаются на своих местах. Должен заметить, что я, вообще-то говоря, тоже из России, и когда был пик уличных выступлений оппозиции, я прямо сказал, что вряд ли оппозиции удастся сместить Саакашвили, скорее всего, он останется на своем месте. Так оно и случилось. Так что мнения в России по поводу того, что происходит в Грузии, разные. И уж тем более не надо приписывать мнение газеты «Коммерсант» всей России в целом.
Ну вот, собственно говоря, Байден постарался продемонстрировать совершенно новый подход. Буш поддерживал непосредственно Саакашвили. Это была очень персонифицированная политика поддержки. Байден говорил о системной поддержке демократии в Грузии, институциональной поддержке. Это, на ваш взгляд, принципиальная разница или это разница в терминах?
Нет, вы знаете, мне кажется, это разница, как любят выражаться сейчас в экономике, разница в трендах. То есть, почему, собственно говоря, перед визитом Байдена очень беспокоился Ющенко, нервничал Саакашвили? Дело в том, что вот эта группа политиков, она как бы поставила, вот если выражаться терминами биржевыми, на медвежью политику. Имея в виду на понижение, на ухудшение отношений между Соединенными Штатами и Россией. И они были как бы знаменосцами этого движения. Сейчас тренд изменился. Соединенные Штаты заинтересованы в улучшении отношений с Россией. Это не значит, что они изменили какие-то свои стратегические цели, свои стратегические интересы, задачи. Нет. Но тренд изменился, и эти политики почувствовали себя невостребованными. И поэтому вот это беспокойство, эти нервы, эти заявления и выступления.
Благодарю вас, Георг Терх Габриелян, Ереван. А как вам видится вот эта разница в подходах прежней американской администрации и нынешней? Владимир Жарихин утверждает, что возобладал прагматизм, а Байден, наоборот, говорит о идеализме подходов, о том, что в основе помощи, которая будет оказываться странам, вставшим на путь демократического развития, лежат не геополитические интересы, а собственные идеи демократии. Ну вот это две абсолютно различные концепции. Какая вам кажется ближе к реальности?
Вы знаете, я не считаю, что одно противоречит другому. Я думаю, что распространение демократии было и при предыдущем президенте, и при нынешнем президенте, совпадало с геополитическими интересами Соединенных Штатов. Это первый пункт. И что касается визита Байдена, то я думаю, что опять-таки это действительно такое массированное присутствие, потому что Барак Обама едет в Россию, а Байден едет в Грузию, в Украину и так далее. Это массированное присутствие США. Я думаю, что совершенно верно, что США хочет изменить модус отношений с Россией. Естественно, Барак Обама хочет это сделать. Но я думаю, что при этом они никак не собираются отказываться от идеи поддержки демократических движений и попыток институциональной поддержки развитию демократии в бывшем советском пространстве. И я также думаю, что у них еще нет полностью определенной политики, потому что, ну, во-первых, известно, что там есть еще очень много позиций, да, даже в самом их, в Госдепартаменте, которые еще не заполнены, то есть там еще команда полностью не сформировалась, но тенденция, по-моему, это совмещение демократии и геополитических интересов.
Зардуст Ализаде Баку. Ну вот Америка славится наличием своих сукиных сынов, да, это мы все знаем. Скажите, а вот как вам кажется, ну, скажем, Грузия — это страна, которая, условно говоря, встала на путь демократического развития, ориентирована на Запад. Азербайджан — это авторитарный режим. И вместе с тем мы видим, Обама действительно едет в Москву, Байден едет в Грузию и в Украину. То есть вообще стоит ли рассчитывать на то, что, ну, например, Америка будет, сегодняшняя Америка, новая администрация будет как-то дифференцировать, отделять, скажем, авторитарные режимы от демократических, или она со всеми будет пытаться установить одинаково хорошие и ровные отношения?
Несомненно, Америка пытается сохранять со всеми государствами, в которых заинтересована, хорошие отношения. Но другое дело, если там будет внутренний демократический потенциал, конечно, шансы и возможности Америки расширяются, и строятся уже какие-то особые привилегированные отношения. С Азербайджаном, да, нормальные, хорошие отношения. Азербайджан безотказно выполняет рекомендации Вашингтонского госплана, дает свою нефть, газ, и, в принципе, не противоречит геополитическому курсу Вашингтона. И поэтому никаких причин для того, чтобы конфликтовать с нынешней властью Америки нет. Ну, пожорят за то, что нарушает права человека, нарушает законы, но, в принципе, никаких глубоких конфликтов нет. Но другое дело, если бы в Азербайджане был бы внутренний демократический потенциал сильный, который стоило бы поддержать, тогда Америка, я думаю, изменила бы свою позицию.
Ника Читадзе, Тбилиси. Выступая в парламенте, Байден сказал, что перезагрузка взаимоотношений с Россией не будет производиться за счет Грузии. Как у вас поняли эти слова?
Вы знаете, да, есть определенные точки прикосновения между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки. Это связано с подписанием нового договора о сокращении стратегических ядерных вооружений. Это связано также с транспортировкой военных и гуманитарных грузов НАТО через территорию Российской Федерации в Афганистан. Это связано, может быть, и с иранской ядерной программой и так далее и тому подобное. Определенные интересы двух государств совпадают, но в это же время, конечно же, учитывая, как я уже отмечал, геополитические интересы Соединенных Штатов Америки, Грузии, не только в Грузии, а на всем постсоветском пространстве, то в этом случае, конечно же, я думаю, что Соединенные Штаты не уступят Грузию, и они будут защищать и отстаивать свои интересы и будут в дальнейшем уважать суверенитет и территориальную целостность Грузии. Хотя, конечно же, как я уже отмечал, в других сферах сотрудничество между Москвой и Вашингтоном, я надеюсь, будет развиваться в позитивном положении. Что касается вот демократии, как связано, например, вот демократия с национальными интересами, геополитическими интересами, я вот хотел бы, с вашего позволения, отметить, что США действительно заинтересованы в демократизации всех государств, потому что, по мнению Вашингтона, чем более демократичное государство внутреннее, то и внешняя политика этого демократического государства с большой вероятностью будет прозападной, проамериканской. Соответственно, я думаю, что Вашингтон именно и заинтересован осуществлять свои геополитические, геостратегические интересы, именно поддерживая развитие демократических институтов в разных странах, и это будет способствовать и укреплению позиции Вашингтона в разных регионах мира, в том числе и на постсоветском пространстве.
Владимир Жарихин, Москва. Владимир Леонидович, ну вот вы сказали о прагматизме, а скажите, вот, собственно говоря, Байден, во-первых, вернувшись, наговорил массу неприятных для Москвы вещей. Ну, наверное, самое неприятное — это то, что, по его мнению, влияние России на постсоветском пространстве падает и будет сокращаться в дальнейшем. Но есть, кроме заявлений, конкретные шаги. Во-первых, колоссальная экономическая помощь Грузии размером в 1 миллиард долларов, а во-вторых, Вашингтон дал понять, что проблемы военной помощи грузинскому государству, хотя они не обсуждались между Байденом и Саакашвили, но они будут обсуждаться в будущем. Это не закрытая тема, и Вашингтон намерен эту помощь оказывать. То есть, в общем, надо сказать, что Вашингтон или новая администрация ведется, ну, как мне кажется, достаточно жестко, да, фактически идя наперекор тем заявлениям, которые делает Москва относительно вооружений, поставки вооружений.
Иногда заявление Байдена немножко противоречит и заявлениям Обамы. Я не вижу, кстати, в этом ничего удивительного или чего-то такого особенного. В конце концов, есть любимая у нас присказка про разные башни Кремля, я не исключаю и более того считаю нормальным, что и в Вашингтоне есть разные башни, разные взгляды, разные позиции, но все-таки главным является Обама, это факт. И, собственно говоря, он проводит основной мейнстрим политики. Что касается поставок, не поставок вооружений, да, Россия не хотела бы, чтобы Соединенные Штаты вооружали Грузию. Но в то же время Россия прекрасно понимает, что у нее нет инструментов, чтобы этому препятствовать. Реально. В конце концов, есть несколько таких зеркальных вещей, в которых я, между прочим, вижу нарастание прагматизма и истории с другой стороны. В конце концов, Россия ведь идет с Соединенными Штатами на сотрудничество, не признавая суверенитет Косово, при этом Соединенные Штаты его признают и имеют свои вооруженные формирования на территории Косово. С другой стороны, Соединенные Штаты идут на сотрудничество с Россией, хотя Соединенные Штаты не признают, естественно, суверенитет Абхазии и Южной Осетии, и Россия имеет по договору с этими странами свои вооруженные формирования на территории. Это факт. Но в то же время фактом является достаточно широкое пространство для того, чтобы Соединенным Штатам и России взаимодействовать. Это пространство коллега из Грузии перечислил. Я думаю, это пространство даже несколько шире, связанное, например, с антитеррористической совместной деятельностью, направленной против трафика наркотиков, в том числе из Афганистана через территорию стран Центральной Азии и в то же время России. То есть достаточно много точек соприкосновения, и, мне кажется, принципиальное отличие, если уж вы спрашивали, вот принципиальное отличие администрации Обамы от администрации Буша. Администрация Буша говорила, вот если вы сделаете то, то, то и то, то мы будем взаимодействовать с вами вот по тем направлениям. Эта администрация говорит, мы по тому этому и еще вот этому с вами не согласны, но там, где у нас общие интересы, мы взаимодействуем и действуем совместно. Надо сказать, что российская позиция по отношению еще к администрации Буша была такой же, но не находила ответного понимания.
Благодарю вас, Ереван Геворг Тер-Габрилян. Вот меня все время тянет вырулить в область политического идеализма, причем на уровне конкретных реалий. Зардушт Ализаде сказал, что вот Вашингтонский госплан, значит, выдает программу, Азербайджан эту программу выполняет, и никаких особых претензий нет. А скажите, вот все-таки вот эта активность администрации Обамы, поддержка, скажем так, идей демократии, она как, на ваш взгляд, какое-то значение имеет для региона в целом? Или, в общем, это все сотрясение воздуха?
Вы знаете, именно вот в этом вопросе, наверное, я, может быть, немножко не согласен с моим давним коллегой Зардуштом. То есть я согласен, что если бы в Азербайджане было бы какое-то движение, то тогда политика США, наверное, была бы, основывалась бы на менее прагматичных таких экономических факторах. И в этом смысле я думаю, что мы после российско-грузинской войны слишком много говорим о кораблях, о военной технике, о том, о сём, и намного меньше говорим о мягком влиянии, которое США, Европа и демократические ценности распространяют на этот регион. И, кстати, я должен сказать, что в плане мягкого влияния, рычагов для мягкого влияния, у России намного меньше этих рычагов. Она не создала их за последние 20 почти лет, да, со времен независимости. И поэтому США, конечно, очень серьезно вместе с Европой, в тандеме с Европой, постепенно выигрывают эту борьбу, которая не есть геополитическая борьба, на мой взгляд, а есть борьба за ценности, за отсутствие коррупции, за демократические институты, за права человека, за нормальную жизнь. Я думаю, что Барак Обама, если только так не получится, что они выберут более изоляционистский путь, в конце концов, потому что это всегда есть такая опасность в США, там иногда решают, хватит там заниматься внешней политикой, даже вопреки воле президента, который очень даже хочет, да, всерьез этим заниматься, но он пока что именно вот этот подход ставит во главу угла, и очень многие процессы, которые сейчас происходят во всем бывшем Советском Союзе, но особенно в тех местах, где есть надежда на то, что демократические ценности могут институционализоваться, как, например, в Армении, в Украине, даже в Молдове, и даже в Беларуси, и в Грузии, естественно, то вот тут это очень серьезное влияние имеет.
Благодарю вас, Зардушт Ализаде. Я хочу, чтобы вы, может быть, подвели какой-то итог. И, задавая вопрос, я, может быть, сошлюсь на самого себя. Я делал некий текст по визиту Байдена. И, доказывая то, что в его основу был положен именно ценностный подход, я указал на заявление вице-президента США о том, что США признает целостность Грузии, но отныне не стоит пытаться восстанавливать ее силой. Вот этого новая американская администрация не может ни одобрить, ни понять, ни простить. Вот такие императивы, как бы, они не убеждают вас в том, что все-таки действительно идеализм новой американской администрации – это основа и новой внешнеполитической доктрины?
В отношении необходимости неприменения силы Грузии для возвращения Южной Осетии и Абхазии в свое правовое поле, мысли Байдена совершенно прагматичны и точны, потому что, на самом деле, один раз попыталась Грузия и получила очень жесткий отпор со стороны России. Притом, естественно, Запад не вмешался. Никого не желание вступать в конфликт с ракетно-ядерной Россией. Но у Грузии есть в дальней перспективе хорошая возможность вернуть и Абхазию, и Южную Осетию в свое правовое поле. Это есть она будет европеизироваться, и если она, наконец, вступит в Евросоюз, будет у нее демократия, будет у нее соблюдаться права человека, будет развитие, Грузия станет лучше жить. А что касается Южной Осетии и Абхазии, я не думаю, что Россия может обеспечить этим народам, этому населению достойную жизнь. Россия сама свое население держит в черном теле. И она сама системно спрограммирована так, что она не может ничего, никаких ценностей производить, ничего хорошего. Ни права человека, ни достойной жизни, ни экономическое развитие. Она живет на сырье, как на и Азербайджан, или представим, какие-то Арабские Эмираты. Я думаю, что лет через 20-30 и Европе не следует прерывать отношения гуманитарных, человеческих, общественных отношений с Южной Осетией и Абхазией. И тогда, когда эти народы поймут, в какой они капкан попали, и они спросят, попросят Европу помочь, им посоветуют возвращаться или идти в Европу через Грузию. И тогда Грузия будет другой, не нынешней Грузии. Я тоже очень надеюсь на лучшее будущее для грузинского народа, потому что это наше общее будущее и армянского, и грузинского, азербайджанского народа. Это только через демократию, права человека. Вот это и есть идеализм, вера в идеальное развитие будущего.
Благодарю вас. Но после таких жестких оценок я не могу не дать слово Москве. Владимир Жарихин, коротко, так сказать, ответьте.
Я не буду Владимиром Ильичем, который говорил, давайте встретимся через 20 лет и посмотрим. А жизнь осудит. В конце концов, больше всего, наверное, российская пропаганда славна тем, что она с удовольствием выпечивает все наши недостатки и умело скрывает наши российские достоинства. Все не так плохо. И я думаю, что действительно ситуация на Кавказе в итоге будет тем лучше для народов, чем все в большей степени политическая элита этих стран будут чувствовать себя политическими элитами суверенных стран, ответственными за судьбу своих народов. Без внешнего влияния российского, американского, европейского, а именно интересы своих стран. И когда эти коренные интересы они осознают, они найдут выходы, казалось бы, ныне из самых безвыходных положений, в том числе и связанных с этими конфликтами, которые им достались еще от советских времен.
Благодарю вас. Ну, я могу согласиться с Владимиром Жарихиным, что действительно все не так плохо. Мы знали времена и похуже. К сегодняшнем выпуске принимали участие из Тбилиси Ника Читадзе, директор Центра международных исследований, из Еревана Геворг Тер-Габриелян, глава фонда Евразия партнерства, из Баку Зардушт Ализаде, политолог, и из Москвы Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ. Вы слушаете «Время и мир. Кавказский час». Аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. На прошлой неделе СМИ
растиражировали заявление Рамзана Кадырова о том, что подрыв смертника на Театральной площади в Грозном, унесший жизни высокопоставленных сотрудников МВД, это свидетельство агонии банд подполья. Кадыров уже не в первый раз высказывает парадоксальную мысль о том, что активность незаконных вооруженных формирований вызвана их критическим положением. Будучи загнаны в угол, они сопротивляются как могут. Такую ситуацию вполне можно представить. В ней есть внутренняя логика, и, скажем, журналистка Юлия Латынина доверяет этим утверждениям главы Чеченской Республики. Масштабное наступление на группу исламистов в Чечне и Ингушетии, которое развернул Рамзан Кадыров, успешно развивается, но в силу интенсивности боевых операций приводит и к высоким жертвам среди сотрудников милиции. И все же такие подходы вызывают сомнения. Военные действия в Чечне продолжаются уже 10 лет. И не совсем ясно, какие принципиальные новшества может использовать Кадыров для подавления подполья. Все, что можно, российские силовые структуры уже испробовали в Чечне, а результат все равно не очевиден. Если речь идет о преследованиях родственников, похищениях и пытках, то да, некоторые репрессивные техники являются ноу-хау главы Чеченской Республики. Но его дополнение к уже отработанным технологиям все же не столь серьезно, чтобы оказать решающее воздействие на ход событий. В лесах и горах Кадыров может делать ровно то же самое, что до него делали военнослужащие федеральных сил. Те в свое время регулярно рапортовали, что бандитские группы фактически уничтожены. Теперь вот Рамзан Кадыров нашел выразительное слово «агония». Может быть, он и прав, но никаких особых доказательств в пользу собственных утверждений глава Чеченской Республики пока не привел. А значит, скорее всего, агония – лишь новый синоним все той же заезженной фигуры речи о близкой и неизбежной победе над обреченным врагом, который погибает уже 10 лет. Вы слушали аналитический журнал русской службы «Радио Свобода. Время и мир. Кавказский час». Вел программу Андрей Бабицкий. За режиссерским пультом работала Наталья Аркадьева.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Ситуацию в зоне юго-осетинского конфликта спустя год после грузино-российской войны обсуждаем с первым вице-президентом Всемирного конгресса русскоязычного еврейства Валерием Энгелем. Ждем ваших звонков с 23 часов. Повторы в 7 и 15. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Грузии все друг друга спрашивают и обсуждают. Будет.
Много людей поймут, что церковь нельзя разделить.
Письмо как самого президента, так и сигналов.
Секретарь-канцлер предложил Валерию Мусину отказаться от участия.
Сегодня ракета попала в мой дом, завтра еще в
Чечне. На горнолыжном курорте Улудак опасным вирусом заразились 6 человек.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».